Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Кажется, у Чаадаева встречается такой афоризм: «Есть только один способ быть христианином – это быть им вполне». Один из наших сегодняшних собеседников, архимандрит Виктор Мамонтов, замечает, что идти за Христом проще тогда, когда отдаешь этому всего себя, чем когда отдаешь себя только наполовину. Эти два соображения по-своему задают тему нашей сегодняшней программы о месте и роли веры, и в первую очередь религиозной веры, в жизни личности. В секулярной культуре, в которой мы все так или иначе живем, само собой разумеющимся кажется соображение, что вера — лишь одно из качеств человеческой личности, причем качеств вовсе не обязательных, может быть, а может не быть. Но для религиозного сознания это не так, что следует из размышлений наших сегодняшних собеседников. Вера не столько сегмент личности, сколько стержень, который пронизывает все уровни личности, и разумный, и эмоциональный, и волевой. Размышлениям о самом феномене веры мы посвятим нашу программу. Начнем с беседы уже упомянутого архимандрита Виктора Мамонтова. Послушаем фрагмент аудиоверсии его сборника под названием «Таинство жизни».
Стремиться к святости – это значит стремиться ко Христу. Кто-то очень хорошо сказал, что легче целиком жить ради Христа, чем наполовину. Человек одержит внутреннюю победу тогда, когда он не забудет о ближнем. Один человек спросил другого: «Вы когда-нибудь кому-то помогали?» «Нет», – ответил тот. «Попробуйте прямо сейчас. Идите и помогите кому-либо». Бог Отец послал Иисуса Христа учить людей человечности. Учить человечности – это самое главное. Бог посылает в мир гениев, Ньютона, например, чтобы учить физики, Кеплера – учить астрономии, Дарвина – биологии. Но эта наука, наука человечности, другая, она выше всех наук. Некоторые люди считают, что для религиозного человека самое главное – вера. Но апостол Павел говорит: «Любовь больше». «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я – ничто». Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 2. Человек может сказать очень красивую речь о Боге, но она будет очень неубедительной, если в ней нет любви. К нам приезжала преподавательница университета из Санкт-Петербурга, которая во время религиозного возрождения пошла на собрание религиозно-философского общества, где один молодой человек делал доклад на тему «Мистика креста». В нем все было очень тонко и умно выстроено. Были красивые выводы, но чего-то недоставало. После доклада эта преподавательница подошла к молодому человеку и спросила: «А вы крещеный?» Он возмутился: «Какое это имеет значение?» Она ощутила духовную фальшь всех его рассуждений. О кресте он говорил отстраненно, извне. Любовь больше веры. Настоящая проповедь – это сам человек, его любовь, а не его слова. Словам сейчас не верят. Говорят: «Покажи свою жизнь». Только любовь может породить любовь. Христианин знает, что любовь перейдет в ту жизнь, в вечную, и не прекратится. Потому что вечный Бог есть любовь. Некоторые спрашивают: как спастись и что значит спастись? Ответ очень простой и короткий. Спастись значит любить. Христос пришел в этот мир, чтобы создать, сотворить лучшую жизнь, потому что мир, в котором мы живем, несовершенен. Он не завершен, поражен грехом. Человек задумывается, каков замысел Бога обо мне, что Господь от меня хочет. Замысел Божий о нас – наше освящение или посвящение Богу. Цель освящения – выполнить волю Божью. Нельзя отдыхать от Бога. Он нужен нам всегда, как воздух, на каждый миг жизни, а не только на Рождество и Пасху или когда у нас случится беда. Господь хочет, чтобы мы были святыми. Возникает вопрос, что такое святость? Святость не есть внешнее освящение, а внутреннее состояние. Освятиться значит для нас очистить свое сердце через покаяние. И тогда снисходит на нас Дух Святой, который рождает семена святости. Возникает возможность внутренне уподобиться Богу. Воля Божья есть наше освящение. Он сам говорит: «Будьте святы». «Святые», — писал преподобный Силуан Афонский, — «похожи на Господа, но и все люди, которые хранят заповеди Христовы, похожи на Него. А те, которые живут по своим страстям и не каются, похожи на врага». Думаю, что если бы эта тайна открылась людям, то перестали бы они служить врагу, но каждый всею силою стремился бы знать Господа и быть похожим на Него. Иногда стимулом к святости может стать встреча с особенно возвышенным, пламенным духовным человеком. Нас может удивить, как он равнодушен к каким-то пристрастиям, к миру сему, что он тянется совершенно к иному, к Богу. Богу мы нужны святыми. Бог очень хочет, чтобы мы были святыми. Мы можем не быть богатыми, знаменитыми, счастливыми, но обязаны, должны быть святыми. Здесь и проявляется Божье милосердие. Бог хочет этого ради нас. Потому что не быть святым для человека – это ад, гибель, тупик в жизни. Святость нужна как воздух. Жить без нее значит противиться нашему Творцу. Если мы не хотим уподобиться Богу, тогда мы уподобимся кому-то другому.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Давно и не мною замечено, что историю западной культуры можно структурировать через одну фразу «Я молюсь Богу», последовательно перенося акцент с одного слова на другое. Первые христиане говорили «Я молюсь Богу». Средневековые христиане говорили «Я молюсь Богу». В новое время и вплоть до наших дней говорят «Я молюсь Богу». Однако это вовсе не повод ругать наше время за недостаток духовности. Наш следующий собеседник, протопресвитер Александр Шмеман, показывает, что фраза «Я верю в Бога» ставит перед человеком вопрос «А кто этот «я», который верит? Каков он? В чем мое истинное «я»?» И ответ на этот вопрос напрямую подводит человека к мысли о том, а что значит «верить» и, следовательно, в кого я верю, кто для меня Бог и какие у нас с ним могут быть отношения. Давайте послушаем архивную запись радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Я верю в Бога. Когда я произношу эти слова, я осознаю, конечно, их несоизмеримость со всеми другими словами, произносимыми мною. Я знаю, что, произнося их, я перехожу, так сказать, в другое измерение. И все же 99 из 100 раз, когда я говорю это, я, пожалуй, не задумываюсь о смысле сказанного. И слова эти звучат так, как если бы они относились к повседневной жизни с ее маленькими заботами. Я привык к ним. Я привык к тому, что я верю в Бога, как привык к тому, что есть вокруг меня люди, которые не верят в Бога. И эта привычка как раз и не дает мне прорваться к единственности, особенности неслыханности того, что я утверждаю, как нечто само собой разумеющееся. Вот я верю в Бога. Поэтому началом углубления в смысл этих слов, в раскрытие, хотя бы только для меня, для моей жизни, для моего сознания, не может не быть удивления, восприятие их, как если бы я услышал их в первый раз. Таков, между прочим, тайный закон всякого подлинного знания. Оно всегда начинается с прочищения и обновления взора, слуха, каждого чувства. Только если мы способны удивиться, оказываемся мы способны и начать вдумываться в обычно скрытый от нас последний и глубокий смысл всего того, что окружает нас и составляет нашу жизнь. А удивляться – это и значит прежде всего освобождаться именно от чувства привычки, которое как бы серенькой пылью покрывает наше сознание. И вот слова «Я верю в Бога» таким удивлением освобождены от этой привычки. Вот я обращаю на них свой внутренний взор и слух и стараюсь как можно вернее, честнее, глубже ответить сам себе на вопрос, что же они означают. И первое, что мне становится очевидным, это то, что каждое из этих слов окутано как бы некой тайной, которая усиливается по мере того, что я вдумываюсь, всматриваюсь и вслушиваюсь в каждое из них. Кто такой, прежде всего, этот «я», который утверждает свою веру в Бога? Я. Но я сам-то в себе знаю и сознаю множество этих «я», и которое из них обращено к Богу. И как, и когда? «Верующий в Меня жив будет Мною», — говорит Христос. Но сколько часов, нет, лучше сказать, сколько минут каждый день действительно живет Богом мое «я»? Вот именно минуты. А остальное время мое «я» разве это не заботы, не интересы, не жизнь, никакого отношения к вере моей не имеющие? И тогда нет во мне никакой веры и никакой памяти о Боге, никакого опыта Его присутствия и нужды в этом присутствии. И вот, оказывается, что я вспоминаю о вере и о Боге только тогда, когда они почему-то мне нужны. Но они выпадают из моей жизни, когда что-то другое оказывается мне нужнее и интереснее. Однако тогда, по существу, это уже и не вера, а что-то другое. Суеверие, рождающееся из страха, из незнания, из инстинктивной потребности в защите, в помощи. Я говорю об этом всем потому, что я глубоко убежден, что для такой, иногда вспоминаемой, иногда вспыхивающей веры, в нашем мире скоро не будет уже места. Мир, по слову древнего греческого мудреца, всегда был полон богов, но это как раз и не значит, что он был полон веры. Эти боги, и тут действительно правой оказывается антирелигиозная пропаганда, были нужны людям как защита, как помощь в житейских делах, как утешение, как что-то, на чем можно утвердиться и успокоиться в этом страшном, таинственном и всяческой опасности и страха исполненном мире. Но разве обо всем этом говорил Христос и говорит сейчас и навеки Евангелия? Посмотрим правде в глаза. Евангелие не только не говорит об этом, оно направлено в каком-то смысле на разрушение веры как суеверия, веры как эгоистического искания какой-то пользы от религии. «Кто мне служит, мне да последует, — говорит Христос, а тем, кто следует за Ним, Он в жизни не обещает и не предлагает ничего, кроме того, что составляло его жизнь. И это значит ничего, кроме креста, кроме мучительной борьбы с миром и злом, кроме трудного, бесконечно трудного пути послушания воле Божьей и высокому замыслу Божьему о мире. А все это значит, что в отношении моего «я» слова «я верю в Бога» требуют того, чтобы я прежде всего совершил некую глубокую и трудную проверку. И проверка эта должна показать мне, что я, которое дерзает утверждать, что оно верит в Бога, было не только самым глубоким, главным, сердцевинным из всех моих «я», но и объединяющим их всех, изо всех них ответственным. Сказать «я верю в Бога» — это значит свободно и ответственно выбрать то, что отныне будет главным в моей жизни, и судом над всем другим в ней, так что все в ней, все без остатка будет к вере отнесено, будет оцениваться в ее свете, будет включать в себя все мои остальные «я». Говорящий «я верю в Бога» таким образом уже переступил некую черту, самую важную, самую ответственную из всех. Вся его жизнь отныне этой чертой определена и окрашена. Ибо вера — это не то, что прежде всего мне дает что-то, а то, что сначала отдает меня, что сразу же делает всего меня и всю мою жизнь чем-то бесконечно важным. И я уже не могу жить так, как если бы я этих слов «я верю в Бога» не произнес, на них не обрек себя. В моей жизни уже не может, не должно быть ничего нейтрального, ни важного, ни существенного. Все в свете моего решения и моего выбора озарено новым светом. Все становится либо верностью вере, либо же изменой ей. И все это так потому, что та вера, которую я принимаю этим необратимым утверждением, я верю в Бога, и есть в первую очередь некий свет, направленный на всю жизнь, некое новое и целостное ее понимание.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим сегодня о феномене веры, и тут уместно вспомнить то определение веры, которое можно найти в Новом Завете, в послании апостола Павла к евреям. Вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. К этому определению уверенности в невидимом часто обращается в своих беседах митрополит Антоний Сурожский. Книга, где собраны беседы последних лет Владыки, так и названа «Уверенность в вещах невидимых». А одна из глав названа «Уверенность, которой у нас не отнять». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги и этой главы.
В Ветхом и Новом Завете мы встречаем обыкновенных людей, которые стали особенными после некоего события. Они были как все, но в определенный момент обнаружили, что стоят лицом к лицу со светом или с правдой, или с красотой, или со смыслом. И это для них преобразило мир. Вспомним Моисея. Он шел по пустыне, и неожиданно перед ним предстало непонятное, необъяснимое явление. Он увидел на песке куст, который горел. С кустом происходило нечто невероятное. Он был весь объят пламенем и не сгорал. Моисей приблизился к нему и услышал голос: «Не смей ступать на эту землю обутым. Сними обувь, потому что эта земля святая». Исход, глава 3, стихи со 2 по 5. Моисей увидел как бы икону, образ, знак того, что даже в мире, в котором мы живем, можно пламенеть Божьим огнем и не сгорать. Если говорить на уровне природных явлений, то это просто образ. Если говорить на уровне духовного опыта всего человечества или каждого человека в отдельности, то сколько бы наш опыт ни различался, каждый из нас оказывался лицом к лицу с ситуацией, когда в обыденной жизни видел свет, находящийся за пределами природного света. Вы, вероятно, читали в житиях святых, как люди, встречая святого лицом к лицу, видели свет в его глазах, свет на его лице, свет, который убедительнее любых слов. Мне вспоминается в житиях отцов пустыни рассказ о трех монахах, которые пришли к отшельнику с тем, чтобы задать ему накопившиеся у них вопросы. Двое ставили вопрос за вопросом и получали ответы, которые многое для них проясняли. Не потому, что он говорил убедительно, и доводы его были более вескими, чем их собственные, а потому, что им вещи виделись в ином измерении, мелкими, узкими, блеклыми. Он же придавал всему цвет, объем, и благодаря этому они начинали видеть в своих проблемах, в своей жизни, в окружающем мире величие, а не только мелкое тварное измерение. Третий сидел и ничего не спрашивал, ничего не говорил. И при расставании отшельник сказал ему: «Твои братья задавали мне вопросы, ты же меня ни о чем не спросил. Почему?» И тот ответил: «Я смотрел на тебя, и мне этого было достаточно». Он не любовался красивым лицом, а смотрел на человека, в которого божественная жизнь вселила мир, покой, глубину, который светился пониманием. И этого ему было достаточно. То же случается и в наши дни. В этом контексте неуместно давать личные примеры, но я дам, потому что мы друзья и близки настолько, что можем делиться друг с другом всем. Когда мне было 17 лет, я зашел в одну из наших церквей в Париже. Это был единственный приход, который остался верен Московской патриархии. Я надеялся попасть на службу, но задержался на работе и опоздал. Служба закончилась. Церковь была в подвальном помещении. Туда вела деревянная лестница, по которой поднимался человек, монах, высокий и широкоплечий. Я взглянул на него, и то, что я увидел, глубоко меня поразило. Мне никогда ни у кого не приходилось встречать такой абсолютной собранности. Он весь был внутри себя, весь был погружен в неизмеримо глубокое молитвенное молчание. Я подошел к нему и сказал: «Я не знаю, кто вы, но прошу вас, будьте моим духовным отцом». Речь идет об архимандрите Афанасии Нечаеве. Через несколько лет он умер, но незадолго до смерти он прислал мне записку, в которой говорилось: «Я познал глубину созерцательной молитвы. Теперь я могу умереть». И на третий день его не стало. То, что я увидел, глядя на него, не было внешним сиянием, ничем таким, что воспринималось бы как видение. Это было непосредственным переживанием углубленности, молчания, молитвы, если хотите, которая открыла мне целый мир. Есть другие примеры, быть может, более убедительные. Нам всем знаком рассказ о беседе преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым, который задавал преподобному Серафиму вопросы о духовной жизни и вдруг увидел его сияющим таким ослепительным светом, что, как он описывает в своих воспоминаниях, на его лицо стало невозможно смотреть. Он пишет: «Создавалось впечатление, что я смотрю на солнце во всей его славе, и в центре солнца вижу человеческое лицо, которое сияет этой славой. И мне не удается уловить его выражение, потому что оно постоянно двигается, меняется. Но я знаю, что это преподобный Серафим. Он отвел взгляд. Ему показалось, что нельзя это увидеть и остаться живым. И преподобный Серафим сказал ему: «Не бойтесь, вы бы не видели меня таким, если бы сами не сияли славой Божьей». Это очень важные слова, потому что порой мы встречаем кого-то, кто нас поражает, быть может, не с абсолютной силой откровения преподобного Серафима, но подобно ему, и нас охватывает недоумение. Разве такое возможно? И ответ: ты можешь это видеть, потому что сам приобщаешься свету. Это чрезвычайно важно для каждого, потому что у каждого из нас есть особенно любимые святые или просто люди, которых мы глубоко любим и видим их красоту и величие, незамечаемые, быть может, другими. И это означает, что между святым и нами или между сияющим светом, который обитает во встреченном человеке, и нами есть нечто общее. Мы тоже причастники этого света. Если поставить перед собой вопрос, за что мы любим и почитаем святых, если нас попросят объяснить, что замечательного в том или другом святом, как правило, мы можем привести какие-то разумные доводы, но это не ответ на вопрос. И точно так же, если нас спросят, почему мы глубоко любим такого-то человека, а другого глубоко почитаем, и попросят назвать причину, мы не сможем ее назвать, потому что причина кроется в тайне приобщения. В этом святом или в этом обыкновенном человеке есть нечто, что пробуждает в нас ответное состояние, делает нас причастниками его внутреннего света. И это дивно, потому что на высшем уровне это проявляется в отношениях святых с Богом, ступенью ниже нас со святыми. Почему именно этот святой так много для меня значит? Почему я вижу его в такой невероятной красоте, тогда как другие видят в нем одного из многих великих людей Божьих? Потому что мы созвучны, между нами есть сходство. В определенном смысле страшно себе представить: меня глубоко трогает тот или другой святой, Божья Матерь или Христос, потому что между ними и мной есть нечто созвучное. Но если это действительно так, то мы должны думать о себе и относиться к себе с уважением. И когда я говорю «с уважением», я не имею в виду с гордостью, с иллюзиями собственной значительности или величия. Нет, мы должны, глядя на себя, сказать: «Меня, простое человеческое существо, Бог создал таким, что я способен это улавливать». Образ, который мне однажды подсказали: мы словно музыкальный инструмент. Инструмент сам по себе – не что иное, как дерево и струны. Но если его коснется опытная рука, умеющая возвещать о красоте, он начинает звучать и передавать всем окружающим, в меру их понимания, опыт того, кто тронул струны или клавиши. Но раз так, то как внимательно нам нужно относиться к самим себе. Если мы чувствуем благоговение к святому, если мы чувствуем уважение, нежность, любовь к ближнему, если какие-то отрывки из Писания, Евангелия или личность Христа, каким Он предстает в Евангелии, доходят до нас, трогают нас, изменяют и преображают нас, то как внимательно нам нужно относиться к самим себе. Мы не просто мертвый инструмент, не просто предмет, озаренный божественным светом. Мы – существа, в которых просиял божественный свет, в которые он влился, преобразил их, быть может, всего на одно мгновение, пока длится видение. Нет, неправда. Мы воспринимаем его как краткий миг, как необычайное, неповторимое, дивное мгновение. Но в действительности оно проникает в самую сердцевину нашего существа и остается там. «Дары Божьи неотъемлемы», — говорится в Писании. Послание к римлянам, глава 11, стих 29. Если однажды мы пережили исключительный опыт, это означает, что он остается в наших глубинах. Нам не нужно бояться, да, не нужно бояться. У нас его не отнять. Он может потускнеть, мы можем потерять его из виду, мы можем перестать ощущать его, осознавать его в себе. Но потаенно он остается в самой сердцевине нашего существа и однажды поднимется из глубин. И это дивно, но в то же время, какую это на нас налагает ответственность. Мы не переживаем грандиозных видений, нам недоступен великий мистический опыт святых, но каждый из нас на своем опыте познал Бога, Божью Матерь, святых, красоту друг друга, которая есть Божья красота в нас. И нам нужно относиться к этому опыту с благоговением, с глубочайшим благоговением, с благодарностью Богу, который дал нам его пережить, но также и к тому человеку, через которого этот опыт передается нам хотя бы на одно мгновение. Мы не можем постоянно пребывать в состоянии мистического созерцания. Но увидев однажды, мы увидели навсегда. Постигнув раз, мы постигли навсегда. Это стало нашим опытом. Это слилось с нами.
Это была аудиоверсия сборника бесед митрополита Антония Сурожского под названием «Уверенность в вещах невидимых». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».